Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас будет как бы небольшое подведение итогов недельных новостей. И мы будем с вами общаться. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. 8 800 200 9702. Звоните. Буду рад вашим вопросам, предложениям, поправкам, критике. Прекрасная возможность вообще общаться бесцензурно. Полностью можно говорить, что хочешь. Полная свобода слова. Реальная абсолютно. Вот я вам свидетельствую. Я не ангажирован, мне деньги не платят за то, что я веду передачу. Так что почет и уважение в этом плане «Комсомольской правды». Приступим. Значит, несколько тем, которые заинтересовали меня и мою семью за прошедшую неделю. Во-первых, очень хорошие, наконец, прозвучали слова про то, что с 14 лет надо браки разрешать девочкам, чтобы замуж можно было выдавать пораньше. Чтобы не блудили, не бегали, там уже будучи, имея все там женские дела, не искали себе приключения, а сразу с рук на руки родители могли передавать мужу девиц. И яростно откликнулась общество, целая часть сообщества, что как так? Ну, в режиме на русский язык переводя, да где ж мы будем тогда распутниц брать, если в 14 лет замуж выдавать будут? Так-то с 14, там, грубо говоря, до 26 лет на блуд отводилось примерно. А теперь с 14 высказался протоиерей Чаплин. Ну, я не считаю протоиереем Чаплин просто, потому что я не принадлежу к Московской патриархии. Ну, Чаплин сказал все правильно. То есть с 14 лет, конечно, тут, как говорят, Сократ мне друг, или там не друг, наоборот, но истина дороже. Мы можем вспомнить. А до этого объявляли тех, кто дерзает пытаться брать в жены 14-летних объявляли педофилами. Вы представляете? Я вам, как председатель общества любителей древней письменности, навскидку могу привести несколько примеров, прости господи, великих наших князей великих, святых князей, которые с точки зрения нашего дебильного законодательства были педофилами. Допустим, Дмитрий Донской. Он в 15 лет взял 13-летнюю замуж Евдокию, которая потом впоследствии стала святой и Ефросинией преподобной. И у них было 8, если я не ошибаюсь, мальчиков и 4 девочки, детей. И они души друг в друге не чаяли до самой смерти Дмитрия Донского, которая наступила спустя 22 года счастливейшей супружеской жизни. А сейчас бы его в тюрьму посадили. А на зоне бы еще бы ему предъявляли, что он по половой статье идет. И вот наше дебильное законодательство искалечило судьбы огромного количества молодых людей, которые переспали с девчонками в разное там время, школьное и так далее. Их пересажали по заявлениям родителей. И искалечили им всю жизнь. Причем сами девчонки, множество этих случаев, когда говорят, да я замуж за него хочу, да я родить от него хочу. Нет, в тюрьму, педофил. И вот где бы выяснить хотя бы, где та сволочь, которая вообще вышла с этими инициативами называть педофилами тех, кто берет замуж молоденьких девушек? Что, старух, что ли, замуж брать? Вообще, вон, взять Семёна Гордого. Ему было 16 лет, когда он женился, а жене его 13 лет Анастасии. И они прожили прекрасную счастливую жизнь. Александр Невский взял замуж чуть постарше девчонку, 16-летнюю. А вспомните Анну Кашинскую святую. Она вышла замуж 14 лет за святого Михаила Тверского, мученика нашего. Он тоже педофил. За это вообще по-хорошему надо, конечно, морду бить тем, кто хулит наших святых и называет педофилами тех, кто берет замуж 13 или 14 или 15-летних девиц. Всегда родители решали, отдавать пора уже или не отдавать. У кого когда там начинаются все эти женские вещи и так далее? Это дело родителей, а не толпы безумных депутатов. безбожных в основном, всяких актеров, спортсменов и прочей нечисти, которые портят жизнь миллионам молодых людей, из девок делая блудниц, а из парней делая уголовников, педофилов. Это вот тема педофилии, которая так модна. Все время покажут какого-нибудь старика, который там насилует малолетнюю девочку, и все, и дальше миллионы остальных становятся педофилами уже вполне при нормальных человеческих взаимоотношениях. Не только на Руси это было, это Англия, сплошь да рядом, когда девицы взрослели рано, брали молоденьких себе в жены. Никто стареньких не брал вообще никогда. Ричард III, после битвы, в котором погиб Людовик, он взял его вдову уже, вдова была в 15 лет, а замуж была отдана в 13 тоже. Это обычная практика. Зачем мы придумываем какие-то новшества? Что надо там с 18 лет выходить замуж? Что за бред? 18 лет уже всю жизнь считалось в девках засиделось. Это вот во-первых. Во-вторых, про 14 лет. Ведь не только девчонки есть, еще парни есть. Вот смотрите, сейчас сделали уголовную статью, начиная с 14 лет. Там тяжелые какие-то, не помню сейчас, преступления, терроризм и так далее. То есть статья для 14-летних уже есть, для парней, скажем. Но при этом они абсолютно бесправны. И с точки зрения создания своих каких-то дел, хозяйств, фирм, выборов. То есть сажать их можно уже, а допускать до управления своим, скажем, хозяйством нельзя. Вот у меня сын, когда ему было 15 лет, сейчас ему 16 уже исполнилось, Сергей, он был избран предводителем Российского крестьянского собрания. Но Российское крестьянское собрание – это всероссийская организация. Там 80 представительств по стране. Огромное количество уважаемых людей, но мы не можем ее зарегистрировать, я товарищ предводителя. Такие люди, как известный, как Александр Николаевич, скажем, Стерлигов, тоже товарищ предводителя. И другие люди, там в каждом регионе есть предводители крестьянского собрания, но мы не местных, региональных, но мы не можем зарегистрировать, потому что предводителю, основному российскому крестьянскому собранию, 15 лет было, сейчас 16, тоже не можем зарегистрировать. Не разрешает закон, поражен в правах. Почему? Почему не может быть 16-летний активен, достоин и полезен, а старики по определению все они достойны, полезны там и все. То есть не может быть молодой быть умным, а старик не может быть дураком. Ну, посмотрите, он на лавочках сидят там какие-нибудь в ритузах, старухи с банками пивом в руках, с отвисшими этими своими жировыми складками под майками бесстыжими, декольтированными. Вот это животное, это избиратель там и полностью всеми правами обладает, а 16-летний парень нормальный, и он поражен в правах. Ну что за закон такой? Откуда такой? Откуда эти грани? Где какие ссылки исторические? Ничего нету. И вот, конечно, было бы хорошо, если бы Дума нового созыва, в чем я сильно сомневаюсь на самом деле, на данном этапе, зная примерный там состав вот всяких актеров да спортсменов, чтобы внесли бы изменения, соответствующие законодательству, может быть, в каком-нибудь будущем. Обычно уходит лет 5-10 для того, чтобы наша очень медленно соображающее законодательное сообщество доходило до каких-то очевидных вещей. Ну, доходит, потом в возвращенной форме что-то там делается, но требуются годы и годы, к сожалению. Вот, извините, уж такая критика немножко нашего законодательного корпуса, но не могу не покритиковать, учитывая, что эти законы поражают в правах моих детей, в частности. Сейчас будет у нас перерыв на новости и рекламу, нелюбимую мною рекламу, а потом мы поговорим о самоубийстве фермера, которое рекламируется всячески, и кто создал ООН и ГААГу.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8-800-200-9702. На проводе у нас... Еще раз, 8-800-200-9702. На проводе Алена. Слушаю вас.
Да, да.
Здравствуйте.
А, скажите, вот сказать вот так, что вот мне 40 лет, у меня нет ни складок, ничего, как вы там говорите, как у некоторых там, да? А вот старуху не называете 18-летней. Ну, 18-летних уже засидела. Но это вообще... Такой вот дебилизм, вот сейчас вот, ну, знаете, ну, я многих знаю, которых не складок, которые с собой сидят и в 40 лет, и 50 лет, можно быть, в 14 лет, я знаю, которые замужем, они все брюшие, 15 лет как выглядят, как бабы, такие вот, когда-то с мужиками, потому что живут уже, понимаете, вот, они уже развились, как бы быстрее, ну, как бы это все. И обрюшими становятся вот именно, когда раньше с мужиками начинают.
Вот, когда блудить начинают. Да, женщина быстро стареет, ну, когда что, начинает блудить. Ну, а когда живет в законном браке, то у нее все нормально.
Ну, замужем. А, понимаете, а на что жить 14 лет они там? На какие свои ши? На родителей?
Я понял вопрос. Понял вопрос. Во-первых, я должен согласиться с вашим определением, что я дебил. Я вообще не устаю удивляться, какой я дебил. Я вот прожил 50 лет почти, и каждый день поражаюсь, какой же я идиот. Поэтому тут вы правы. Столько ошибок делаю все время, ужас. На одни и те же грабли наступаю. Вот. Что касается девчонок, которые выходят замуж в 14 лет, то это редко бывает, но выходят, слава богу, вопреки закону нашему дурацкому. Они живут за счет мужей. Вообще девушка, которая выходит замуж, становится женой. Жена должна жить за счет мужа. Иначе зачем нужен муж? Вообще, если за его счет жена не может жить. Он, какой он муж тогда? Объелся груш. И рано ему, значит, мужем быть. Поэтому надо смотреть, за кого замуж выходишь, чтобы было чем обеспечивать детишек, которых нарожаешь, чтобы муж был нормальный мужик. А нормальный мужик жену всегда обеспечит. И есть проблема у всех. У любого человека бывают там разорения, трудные моменты, ситуации. Но на то и жизнь. Но все равно мужик делает все для того, чтобы жена его не работала. Ну, чтобы не было у нее начальника другого. Понимаете, когда у женщины есть еще один мужик-начальник, или там работодатель, или духовник какой-нибудь, то номер мужа 16-й сразу становится. Потому что баба так устроена, что если разрешают кого-то еще слушать, то она его больше слушает, чем своего мужа. Для него там выше, для нее высший авторитет становится. Вот. А то, что те, которые блудят с раннего возраста, как в современных школах практически, ну, большинство это делает, они становятся страшненькими, потасканными, да, уже в молодом возрасте, безусловно. Я поэтому и говорю, что 18 лет уже потасканы так девчонки в основном. Ну, в любом случае, чем моложе, тем лучше. Я вам открою секрет. Всем мужикам, ну, большинству мужиков нравится, чем моложе, тем лучше. Ну, естественно, не до маразма, там, не до детского возраста. А девицы, конечно, лучше молоденькие, это понятно. Ну, когда было иначе-то? Есть люди, которые предпочитают старушек. Ну, это скорее извращение. Ну, такие тоже есть, но это их дело, в принципе. Вот. Так, телефон прямого эфира у нас 8-800-200-9702. У нас вот еще была такая новость, самоубийство фермера. И вообще про самоубийство у нас все время говорят с таким пиететом, что вот человек ушел из жизни, он свел счеты с жизнью. Я вот православный христианин, и я должен вам сказать, чтобы у вас сомнений не было, что по православному вероисповеданию тот, кто кончает жизнь самоубийством, это конченая вообще скотина. Она даже не подлежит отпеванию. То есть те, кто не подлежат отпеванию, это вообще за скобками человека. По православным меркам. Их взрывали всегда вместе с собаками вдоль дорог. К ним принадлежали самоубийцы, вот тех, кого не отпевали, еретики и лицедеи. Их не отпевали. А сейчас у нас лицедеев сделали главными людьми страны, там самые уважаемые люди. А самоубийство у нас чуть ли там не подвиг. Вот человек погиб, закончил жизнь самоубийством. Вот нужно человеку помогать до последней минуты, чтобы он не закончил жизнь самоубийством. А если он закончил жизнь самоубийством, ну, значит, все, это... вообще там не о чем говорить. И такое должно быть отношение к самоубийцам. И тогда самоубийств будет меньше. А пока люди там вздыхают, охают, дахают, особенно с эфиров различных, то молодым, и да и не только молодым людям хочется тоже побыть в этой роли, там, чтобы тоже повздыхали о нем и помучились. Надо плевать на них. Чтобы ни у кого сомнений не было, что не то, что молиться о нем не будут. Скажут, да, оказывается, собака был. Мы-то думали, что человек, оказывается, пес. Вот такое должно быть отношение по Священному Писанию к самоубийству. Да, звонок у нас. Я борт 715, прием. Звонок у нас. Кто там?
Алло.
Да-да, прием.
Алло.
Слушаю, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей, город Владимир.
Здравствуйте, Андрей.
Очень нравятся ваши передачи.
Спасибо.
Ваше мировоззрение, ваше отношение к жизни. Вот по поводу ранних браков тоже хочу сказать и свой пример привести. То есть мы с моей нынешней женой стали встречаться, ей было 14 лет, мне было 20 лет.
Педофил. По закону педофил.
Да.
Вы уж простите меня, но это отвратительно, что у нас счастливые нормальные браки обвиняют в педофилии. Я уж, вы сами понимаете, я не считаю вас педофилом и со всяческим уважением к вам отношусь.
Вот я сейчас скажу, у нас трое замечательных детишек, мы счастливы, и моя жена, ей сейчас 30 лет, выглядит очень хорошо, как говорится. И вот еще могу сказать, что те женщины, которые выходят замуж позднее 20, они начинают заботиться о своей карьере и так далее. Вот. И замуж уже после 40 надо выйти. Вот. И я хочу еще обратить ваше внимание вот, по поводу законодателей. Вот вы очень критично относитесь к этому. Я хочу пожелать нашим законодателям, чтобы они посмотрели такую старую книгу, называется «Домострой». И там очень-очень много умных идей. И как люди жили раньше. И вот я сейчас смотрю, этими старыми устоями только живут люди мусульманской национальности. И у них все хорошо. Они размножаются, а мы, наше государство, нас вот этими законами загоняют в те рамки, чтобы мы вообще не размножались, чтобы мы вымирали как нация.
Да, я бы сказал, что даже мусульманство лучше, чем безбожие. Это точно.
Да, я согласен. Да.
Что касается домостроя, единственное, с чем не могу с вами согласиться из вашей тирады, домострой написал Сильвестр, чтобы вы знали. Сильвестр, он впал в ересь жидовствующих. И до смерти просидел в тюрьме без причастия. Потом, умер он в ссылке, если я не ошибаюсь, но тоже без причастия, он так и не был допущен к причастию. Равно как и Адашев, его коллега. И он написал «Домострой». И там, если обратите внимание, там кроме вещей в режиме «Мессия очевидность», что там нужно старших почитать и так далее, там очень много всяких вот таких вот вполне жлобских вещей. Как там получше со слугами разбираться, чтобы поменьше им заплатить, да чтобы там побольше сэкономить там во время продажи, да как там с князем лучше там его там куда-нибудь поцеловать, чтобы там все хорошо было. Ну, вполне такие, ну, которые вообще даже неприлично говорить о таких вещах, там то, что есть в домострое. И меня когда еще не понимал этого и не знал о Сильвестре, откуда взялся домострой, меня это поражало. Ну, думал, наверное, что-то я не понимаю. А потом оказалось, что это еретик написал. Вообще, у нас лучше всякого домостроя есть книга главная, она называется «Библия». Там все есть про семейную жизнь, про отношение к государству, к обществу, людям друг к другу. Самое главное – об отношении с Богом. Потому что он самый главный, поэтому отношение с ним – это самое главное. И вот в домострое об этом ничего толком нету, а в Библии есть все. Я вам советую читать Библию. Но Библию я вам советую читать не та, которая продается в лавках, на русском языке или на церковнославянском языке масоретской редакции. Что такое масоретская редакция, я сейчас объяснять не буду, потому что вопрос такого не звучало, но это неправильно в двух словах редакции, правильно это септуагинта. То, что переводил святые Кирилл и Мефодий, переводили с древнегреческого на древнеславянский. Вот надо читать на древнеславянском. Мы русскоязычные люди, я-то и русский человек еще к тому же, и русскоязычный, и нам легко читать на древнеславянском, это наш родной язык, не испорченный русский язык. И она есть, Библия сохранилась благодаря щедрости Николая Петровича Токарева, президента Транснефти. Она была издана, дорогущие книги, большим тиражом и розданы бесплатно совершенно огромному количеству людей за последние 6 лет. Все желающие, кто приезжал в Слободу, все получали септуагинту. Не полностью, там нет книги пророков, она утрачена. А вот в целом септуагинта есть. И Евангелие, если Светградская, традиционные четверо Евангелия, тоже на древнеславянском, в переводе Кирилла и Мефодия, тоже у нас есть в распоряжении, слава богу. И поэтому надо читать не домострой, а Библию. И это безошибочно. Сейчас будет перерыв.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. «Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Вот предыдущий звонивший говорил, что сравнивал, что мусульманство с христианством, что вот мусульмане более прилично себя ведут. Вот когда сравнивают мусульман и христиан, имеется в виду христиане, то вот это население Российской Федерации, там среднестатистическое, это никакие не христиане. Они называют себя христианами, они вообще никакого отношения к христианству не имеют. Вообще никакого. И поэтому это неправильное сравнение. Это сравнение мусульман с безбожниками. И это в пользу мусульман сравнение, безусловно. И многие очень хорошие ребята и крепкие ребята русские, к сожалению, приняли мусульманство. И таких случаев много. И у меня среди моих очень близких людей был такой один человек, Дмитрий. И он никогда, так и не побывав христианином, он стал мусульманином. Хотя он думал, что он христианин. Он ходил в Московскую патриархию там, и так далее. Видел вообще весь ужас, который там происходит. Ну и дрейф в сторону мусульманства произошел, потому что там нормальные ребята туда-сюда. Вот. А на самом деле он не был христианином никогда. Как и все те, кто ушел к мусульманам, они не были христианами. Они даже не подозревают, что такое вера христианская, что такое церковь христианская. Потому что им подсунули вот эти суррогаты. Библию неправильную, церковь неправильную, все заменители, ряженые. Вот. И не надо сравнивать мусульман и христиан, потому что христиан очень мало в стране, очень мало. И тут обычно сравнивают вот с теми, кто называют себя христианами, те, кто ходит там, куличи светят, да, в Московскую патриархию ходят. Вот, звонок у нас, да.
Здравствуйте. Анися,
да. Да, Анися.
Меня зовут, да, Анися меня зовут. Да. Я тоже православная христианка. Но по многим вопросам я с вами согласна. Особенно вот по вопросам экологии я разделяю ваши взгляды. У меня два вопроса к вам. Во-первых, ну, вот если замуж выходит в 14 лет, ну, у нас же ведь система образования, как ей закончить вообще школу, получит ли она хотя бы образование среднее? Это первый вопрос. А второй, скажите, пожалуйста, почему вот у вас такое негативное отношение вот к нашему святейшему патриарху? Если вот православный христианин, то хотя бы какой-то уважительный, ну, не же не Гундяев, называть нашего патриарха. Вот объясните, почему вы так вот к нему относитесь. Спасибо.
Ну, в режиме вопрошающем ответь. Я вам отвечаю. Потому что патриарх не православен. Он еретик. Он никакого отношения не имеет к христианству. И то, что называется РПЦМП, никакого отношения не имеют к христианской церкви. Это отдел ЦК КПСС по работе с верующими. С некоторыми изменениями в связи с постперестроечными делами. Можно сказать, приватизированный вариант. И это если коротко. Если подробно, вы можете прочитать, зайти ко мне на сайт stirligoff.ru. Там есть учебник истории «От Грозного до Путина», называется. Вы можете его скачать бесплатно и прочитать подробно о том, как и когда Русская Православная Церковь впала в ересь. И если я в чем-то не прав, прошу вас, я на прямой связи, все, и там есть мои координаты, вы можете меня обличить, я буду вам благодарен, если вы видите меня из заблуждения. Но пока этого не произошло, и я уверен, что РПЦМП – это еретическая лжецерковь, а патриарх Кирилл, так называемый, это просто гражданин Гундяев. Что касается образования для девочки, я считаю, что в том виде, в котором сейчас дается образование, в школе, в институте, для девочки не просто не нужно, а чудовищно вредно. Это растлевающее девицу образование. Из нее не может быть хорошей жены, если она прошла, ну, кроме исключений, может быть, которые только подтверждают правила, если она прошла 10 лет в школе и 5 лет в институте. Это вообще бордель. И главное в школе, институте для девочки – это именно то, что это бордель, а потом уже какое-то там образование. Тоже вредное, неполезное, дурацкое, никому не нужное, безбожное и лживое. Но главное – это бордель. И после 15 лет борделя с ума надо сойти, чтобы брать замуж такую девочку, с позволения сказать. Вот, это что касается образования для девочки. Это очень опасная штука. Я сам учился и в школе, и в институте. Знаю все не понаслышке. Зависит в основном от места подходящего и компании, количества выпитого. Вот такой вот ответ. Телефон у нас прямого эфира 8 800 200 9702. На связи у нас Александр.
Вечер добрый.
Вечер
уважаемые
добрый.
Ведущие, вы привели пример, значит, о фактически о ранних браках 14-15 лет, но вы не учитываете одно время. Это были не ранние браки, это была норма браков по одной простой причине, что средняя продолжительность времени тогда была 30-35 лет, и 40-летний уже считался патриархом, долгожителем. Поэтому для людей в 14-15 лет это была норма выйти замуж. Абсолютно никого не удивляло, и, как бы сказать, никто не говорил, о, это были ранние педофилы, там еще что-то. Сейчас...
Все, я понял вопрос, спасибо большое. Вы не информированы. Я ссылаюсь на лицевой летописный свод, на другие летописи, не только русские, но и английские, французские, средней продолжительность жизни, да и на само Священное Писание, средняя продолжительность жизни послепотопная, после уже вот периода Авраама, Моисея, это 70-80 лет. И в Псалтире царя Давида, который написан в то время, есть слова, что и жизнь наша 70-80 лет, и множе из них труд и болезнь. Ничего не изменилось. Люди как жили 70-80 лет, так и живут. Только болезнь теперь в буквальном смысле. Человек рождается больным и умирает больным, и всю жизнь бегает, лечится. То есть мы стали очень больными. А так, как жили 78, так и осталось. Это придумали врачи, шарлатаны из медицины Парацельса, рассказывают про то, что там в Средневековье, да в древние времена жили по 30-40 лет. Все вранье. Просто вранье. Наглое вранье. И пользуются необразованностью миллионов людей, и люди это впитывают через тысячу раз повторений в школах и институтах, из телеэкранов, из радиоэфиров, и повторяют эти глупости. Люди жили долго и счастливо, и болели, как правило, один раз перед смертью. Один раз перед смертью болели. Поэтому князь, когда заболевал, вся страна гадала, чем же князь так согрешил, что он заболел в расцвете сил. А у нас сейчас есть ли хоть год, чтобы хоть не болел хоть один человек вообще? Столько инфекций всяких, зараз и всего прочего. Эпидемий, там, раков, диабетов, ужас тихий вообще. И нам рассказывают по басенке про то, что растет численность населения Земли. Да какой там растет? Она падает. Нам говорят, там 6-7 миллиардов. Да где они? Драгоценные. Вы что? Пустыня кругом, из города выйдешь, хоть из Москвы, хоть из Пекина, и вокруг пустыня. Северные районы неком заселять Китая. В Китае объявлено всемерное поощрение рождаемости, в Китае уже. В Америке центральный регион Америки пустыня, в Северной Америке. Про Африку я вообще молчу. Там пилотные все проекты были с вакцинациями и так далее, оттуда спит и все пошло, вот в связи с этими вакцинациями. Мы вымираем стремительно, мы набились в города, как муравьи в муравейнике. А все, что вне муравейника, все пустыня. А нам рассказывают байки, говорят, вот 7 миллиард, родился ребенок, 7 миллиард уже. А мы говорим, да вы что, не верите, идите проверьте. Это то же самое, что вон, а до той звезды 250 миллионов световых лет. Не верите, идите проверьте. И люди хлопают ушами и верят всем этим бредням. Вот это вообще, это асофундаментальная ложь про то, что раньше люди жили мало, а теперь много, и теперь перенаселение. Нет никакого перенаселения. В городах перенаселение, вот города надо расселять. А для того, чтобы города расселить, это не убеждать надо всех людей, а во всем мире вырубить электричество в один день, просто чтобы спецслужбы сработали. Это, кстати, предотвратит и ядерную войну. Если, конечно, не за 5 минут до объявления ядерной войны вырубать электричество, тогда бестолку, тогда все равно будет с резервных станций запущено, там все равно там есть везде резервное питание. А если заранее, пока все ровно, все повырубать электричество в мире, ни ядерной войны не будет, ничего не будет, потому что современная техногенная война без электричества невозможна. Никак. Ни обеспечения, ни транспорта, ни связи, там широкомасштабные, ничего нету без электричества. И поэтому все страны сразу станут суверенны. И опять люди начнут плодиться, никаких миллионов абортов не будет. Не может быть миллионов абортов без электричества. Никакого чипирования не будет вообще, никакой всемирной власти. Не может быть всемирной власти без электричества, без связи и транспорта. Не может быть. И поэтому все эти борцы, которые на демонстрации там ходят с плакатиками там против чипов, ННов и прочее, они дурачки. Они про электричество пускай говорят, а не про чип, потому что наличие электричества предполагает вот это все. Отсутствие электричества отрицает напрочь вообще всякую мировую власть сатанинскую. И сразу все страны будут независимыми странами с первого же дня. Не с гауляйтерами или управляющими во главе, а с независимыми царями, князьями и так далее, как и было испокон веку. Потом будут опять создаваться уже без электричества какие-то империи, как и бывало без электричества, но это пройдет очень много лет, потому что для этого нужны лошади, сотни миллионов лошадей, для этого нужны люди, сотни миллионов людей, которые умеют воевать не через компьютер, а руками, там, луками, копьями, даже автоматами, это все равно подготовка должна быть, а то там в танчики играют дистанционно. Вот, это что касается продолжительности жизни. И еще у нас, кто создал ООН и ГААГу? У нас все ругают ООН и ГААГу, и все забывают, что ООН создал Сталин. Вы не забыли об этом, уважаемые? А ГААГу, трибунал ГААГский, вы помните, кто создал? Его создал Николай II. А сейчас ГААГский трибунал наконец создал о создании экологического трибунала. Помните, я, кто помнит, несколько лет взывал, что надо создавать экологический трибунал. Все там крутили пальцем у виска. Вот ГААГа создал на прошлой неделе экологический трибунал. Но опять ученые ни при чем, виноваты только политики и бизнесмены. Прямо заявлено, что судить будем только терпил политиков и бизнесменов. Ученые и колдуны ни при чем. То есть опять все извращено. И нет никакой надежды на то, что безбожное общество придет в себя, вырубит электричество, создаст экологический трибунал, еще что-то сделает. Нужно, чтобы хоть кто-то из руководства мира стал православным христианином, то есть стал другом Бога. И Господь тогда дарует ему разум. А как Господь дарует разум своим врагам Божьим, еретикам всяким прочим? Говорят, Бог кого хочет наказать, того он лишает разума. И поэтому расчет на добрые изменения с безбожниками тщетен.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Остается совсем мало времени, поэтому тезисно. Вот что еще хотелось бы отметить. Сегодня Кравчук поздравил Путина с днем рождения. Кравчук, бывший президент Украины, кто не помнит. И очень доброжелательное было поздравление. Поздравление, можно сказать, миротворца. И это очень хороший признак. И я присоединяюсь в этом смысле к поздравлению Кравчука в адрес Владимира Владимировича, к тому, чтобы он стал великим, глобальным вообще деятелем в истории человечества с точки зрения позитивной. И я бы добавил еще от себя, чтобы объединил наши исконно славянские страны, славянскую страну единую, Киевскую Русь, Московскую Русь и Беларусь в единую державу. И я от всего сердца, это в день рождения Путина, ему это желаю, чтобы он выступил первой скрипкой в этом деле с его решительностью и куражом ему присущим. Вот. Еще поступил вопрос, Герман, перечислить еще раз имена тех, кто вышли замуж в раннем возрасте. Навскидку, вот то, что я помню, это Симеон Гордый, Василий, кто замуж взял в раннем возрасте девчонок, девушек, и которые прожили прекрасную жизнь и стали святыми. Это Василий II Темный, его супруге было 13 лет, если не ошибаюсь, когда он взял ее замуж. Дмитрий Донской, Александр Невский. Ну, такие люди. Это не... Я вам уверяю, практически все брали в таком возрасте жен. Что все нормальные мужики были. Слушаю вас, звонок. Виктор.
Здравствуйте, уважаемый ведущий.
Меня
мучает вопрос постоянно, я не знаю, я не могу найти ответы, с кем бы я ни общался, никто не может объяснить разумительно. Мне очень важно ваше личное мнение. Встреча нашего патриарха Кирилла, главой католической церкви в прошлом году на Кубе. Что она означает, что такое, я сам лично вот не...
Слушайте, даже если гражданин Гундяев будет проводить встречу с Борей Моисеевым, мне это глубоко безразлично. А мне что Папа Римский, что Боря Моисеев, это, в общем, одинаково безразличные для меня люди, как для христианина. Вот, я еще хочу вот что сказать, что мы вот говорили сейчас там про ситуацию с ООНом, с ГААГой, с трибуналом экологическим, что который наконец создан, но только для политиков и для бизнесменов. Про ученых ни слова нет. А кто главные террористы? Вот экологические террористы, а это супертеррористы. По сравнению с ними обычные террористы, там типа ИГИЛа, это вообще дети с мокрой попкой. А ученые уничтожают людей миллионами. И весь терроризм, который сегодня есть, хоть это ИГИЛ, хоть это кто, хоть кто там взрывает самолетами, кто там что травит людей, это все придумали ученые. Все инструменты современного терроризма придумали ученые. И поэтому главные террористы в мире – это ученые. Как главные наркомафии в мире – это не те, кто торгует там из-под полы наркотиками или даже крупными партиями, а те, кто придумывает эти наркотики. А все наркотики придумали ученые. И поэтому главная наркомафия – это ученые. Главные террористы – это ученые. Они уничтожают человечество и руками террористов, и нашими собственными руками. То есть вбили нам в голову там о благах научно-технического прогресса, и мы уничтожаем все дружно нашу планету. Начиная с политиков, кончая последним люмпен-пролетарием, который тоже в этом участвует. И я той же лодки плыву. И нам надо скинуть с себя это иго, это ярмо проклятых колдунов-ученых, которые нас загубят скоро уже до конца. Уже рек нет, озера обмелеют, пчелы гибнут, детей здоровых не найти вообще, кругом трансплантология, расчленение людей, аборты и так далее. Это кто все придумал? Это все ученые делают. Все они делают, все это оборудование, все эти механизмы, все фармацевти, вся наркота, это все ученые, все оружие, все ракеты, все бомбы, которые будут валиться к нам на голову, с чьей бы стороны ни пришла война, это все придумали ученые. Мы виним кого угодно, Сталина, Гитлера, Обаму, Путина, но все делают ученые, что используют политики. А про ученых никогда ни слова. И можно легко сделать вывод, естественный, кто реальные хозяева. Помните, как Курчатов на совещании ответил повысившему на него голос Бере, сказал, вы стой должны разговаривать с физиками, Лаврентий Павлович. Или как он Сталину говорил, что мне нужен Ландау. Бере говорил, он арестован там и уже отправлен по этапу. Я сказал, мне нужен Ландау. И Сталин говорит, вы что, не слышите, что вам говорят, Лаврентий Павлович? Вот. Так что, звонок, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Бог вам в помощь, ангела-хранителя.
Спасибо, у меня спасибо, Господи.
Есть... Да, во славу Божию. У меня подруга есть, у нее дочка очень сильно пьет, имеет детей от разных мужчин, но ходит их постоянно причащает, бьет свою мать. И вот как что делать? Вот, что
она ходит в тоталитарную секту. Это не причастие никакой тела и крови Христа. Это,
нет, она в православную церковь.
Да я понимаю. Это то, что вы называете православной церковью, это еретическое сообщество. У еретиков, по первому правилу Василия Великого, никаких таинств не совершается. Ни крещения, ни причастия, ничего. Это имитация.
Да.
И поэтому...
Да, а что вот делать ее матери? Как ей поступить? Вот как ей помочь матери ее?
Это я вам сказать не могу. Как помочь матери, mm-hmm. как матери помочь, потому что для, mm-hmm. этого, для этого надо знать семью, эту мать там, и так далее. Вообще это надо спрашивать у того мужика, от кого она родила дочку. Надо спрашивать у мужа. Если она прелюбодейка, и она рассталась с мужем, это, чем я ей могу помочь? Теперь это ее наказание. Если она вдова, пусть приедет в Слободу, мы постараемся помочь, чем можем. То есть это мы имеем право как бы тут пытаться разобраться в ситуации. А с прелюбодейцами, их всякими отпрысками, ну что там пьянствующими, что разбираться? Чем быстрее передохнут наркоманы и алкаши, тем лучше, по-хорошему. Но это так без болезни не пройдет, потому что каждый наркоман подсаживает на иглу новых, нормальных молодых людей, они становятся наркоманами. И это называется там защита наркоманов, лечение их и так далее. Пока их лечат, они подсаживают на иглы. Главная часть наркомании, наркомафии, это наркоманы. Именно это розничная торговля. Но об этом никто не вспоминает, неприлично. Для того, чтобы распространялась наркомания пошире. Вот. А на алкаши это те же наркоманы. Это для меня что алкаш, что наркоман одно и то же. Да. Что касается еще вот у нас, напоминаю вам, что у нас близится 22 октября. Это наша молодежь, которая возглавляет Российское крестьянское собрание. Собирает форум большой, уже второй форум крестьянский, продовольственной безопасности России. Вырабатываются интересные там всякие рекомендации правительству и руководству в разных направлениях. и отправляются принятые, которые собранием. Собираются масса интересных людей, много мастер-классов, 10 мастер-классов в один день будет проходить, джигитовка, показ мод там для женщин и так далее. Будет интереснейшее мероприятие в Слободе. Я всех приглашаю от имени Сергия, предводителя Российского крестьянского собрания. Вот, приезжайте, будет очень интересно. И самое главное вообще – это общение. Потому что собираются нормальные люди. Те люди, которым интересны главные, важнейшие вещи жизни. Не придуманная всякая виртуальная хрень, а то, как выжить, как оставить нашим детям хоть какую-то жизнь. Вместо разрушенной планеты, загаженной природы, оставить нормальные возможности для жизни. Для этого это тут голову сломать можно, что нужно сделать для того, чтобы вылезти из того капкана, в который нас запихали ученые. Вот. И вообще у нас по субботам, имейте в виду, по субботам у нас всегда день открытых дверей для всех людей. Для всех людей, потому что люди – это самое большое сокровище, которые приезжают к нам и которые дарят нам возможность познакомиться с ними, возможность общения, что может быть дороже и полезнее, интереснее, а иногда и опаснее общение человека с человеком. Это как вселенные встречают целые. Это очень интересно. Поэтому приезжайте, знакомьтесь у нас. Это та площадка людей, которые хотят изменить образ жизни с городского на на крестьянский. В селе сейчас жить невозможно. Я вообще не понимаю, как люди живут нормально сейчас в селах и в деревнях. Такой низкий, ниже ватерлинии уровень публики. А вот крестьянские хозяйства создают многие. И как создать крестьянское хозяйство, и что для этого нужно, и все подводные камни. Мы все вам расскажем и покажем. Есть платные мастер-классы, есть бесплатные. Для хозяев платные. То есть, чтобы отделить хозяев от работников. А для работников, кто хочет быть работником, бесплатный, разные интересные мастер-классы. И вообще в Слободе много всего интересного, особенно вот благодаря тому, что приезжают интересные люди. Слава Иисусу Христу, всемогущему Богу, и нет другого, кроме Него. И благодарю вас за ваше внимание и желаю вам всего самого-самого хорошего. До свидания.
«Вечер пятницы» с Германом Стерлиговым.